Добрый день всем участникам нашего виртуального и заочного общения. Очень надеюсь, что такая форма со всеми ее издержками и прочими обстоятельствами не мешает всем заинтересованным погружаться в тематические глубины философии космизма. И также надеюсь, что в ваших рядах все здоровы и жизнерадостны. На то мы стоим. И потому сегодня продолжим наш образовательный экскурс. Сегодня у нас очень важный момент в истории нашего курса. Мы переходим к рассмотрению и анализу тех базовых представлений космософии, которые, не выходя из идейного поля этого мировоззрения, разрабатывались в рамках естественно-научного направления космизма. Таким образом, от религиозно-философской системы взглядов мы переходим к естественной, научной, научно-философской. Это очень важный содержательный аспект всей космософии. И кроме того, это новая логика аргументации базовых положений обобщений тоже всей космософии. Итак, научная ветвь русской космософии. Если в религиозно-философском течении космизма, системообразующим был комплекс идей Федорова, да, свод пасхальных вопросов, о котором мы говорили на предыдущем занятии, то в научной части космизма таким же идеологическим мегалитом, базисом, выступает система фактов и их эмпирических обобщений, положенная в систему учения Вернадского о биосфере, учения о биосфере и ее переходе в новое геологическое состояние ноосферы. Владимир Иванович Вернадский – это та фигура, чья, собственно говоря, пытливая добросовестная научная мысль кропотливым поиском научным совершила прорыв в понимании эволюционного горизонта планеты и человечества и перестроила на твердом фундаменте научных знаний всю картину мира, включив в нее принцип космоантропоцентризма, о котором еще будем говорить подробнее. Итак, мы переходим к теме естественно-научного наполнения, точнее раскрытия и развития учения космософии, которое, еще раз повторюсь, в своих базовых очертаниях, фундаментальных положениях задано учением Федорова. Вот естественно-научная ветвь космософия – это, по сути, вопрос о твердых, научно добываемых основаниях проекта общего дела, о научно-логическом оправдании тех надежд, сформулированных Федоровым, надежд на космические вершины человеческого духа, которые представляются как ипостаси вселенского разума. Да? Отсюда как раз космичность выводится. Что же это за картина? И что открывается на научно приподнятом горизонте исторического бытия человечества в этом плане? Вот попробуем вглядеться и вдуматься, разумеется. А начнем с последовательной концептуальной реконструкции представления о той среде, в которой мы с вами пребываем, ни на единый миг не прерывая связи с ней, о функциональной связи и витальной, онтологической с этой средой, средой нашего обитания, экзистенциальной средой нашей жизни. Итак, несколько слов о биосфере. У Вернадского одна из его ключевых работ называется «Несколько слов о ноосфере». Но мы пока еще логически в рамках нашего курса не доросли до этой идеи. Все впереди. Вот сейчас несколько слов о биосфере. Разумеется, естественно, научная ветвь русской космософии строится в своих обобщениях и прозрениях на совершенно иной, отличной от религиозной основе. Отталкиваясь от того, что Вернадский называл иудео-христианским мышлением, то есть признанием сотворения мира и исполнения времен, он, Вернадский, говорит о безначальности и бесконечности мира. Изучая явление жизни, он пришел к выводу, что история жизни на Земле имеет геологическую историю, что по сути означает, что жизнь – ровесница самой планеты. То есть, углубляясь в древние пласты геологической истории планеты, мы обнаруживаем следы былых биосфер. Здесь несколько комментариев. А вот почему он говорил про иудео-христианское мышление? Дело в том, что в соответствии с библейской концепцией мир сотворен, там 7500 там, с чем-то лет, да, сейчас от сотворения мира современного, и, естественно, будет окончание, эсхатология. Вот Вернадский говорит об изначальности и бесконечности мира. И он сопоставляет жизнь на Земле, на планете, как бы с геологической историей. Что такое геологическая история? Геологическое время. То есть это время существования самой планеты. Образование планеты как космического тела – это есть геологическое время существования планеты, ее геологическая история. И вот в масштабе этой геологической истории, в масштабе геологического времени, по сути говоря, уже астрономического, да, Вернадский и помещает, и рассматривает явление жизни. А это значит, что, как бы сказать, если и не говорить пока об изначальности и бесконечности мира, то, по крайней мере, о сопоставимости истории жизни с историей самой планеты. Ну, такие вот, как бы сказать, пояснения, которые мы еще будем уточнять как бы в дальнейшем ходе, да, но сейчас нужно вот эту терминологию как-то пропустить через себя. Что такое историческое время, что такое геологическое время, историческая история, история социальная, история геологическая и так далее. Это разные масштабы, за которыми стоят разные явления, и, собственно говоря, из этого сопоставления делаются принципиально важности выводы. Вот мы как раз попробуем сейчас раскрыть некоторые фундаментальные понятия, чтобы ориентироваться в содержательной и в логической части всего последующего изложения. Сейчас эти понятия будут озвучены, а в более подробном, обстоятельном, содержательном виде они представлены в презентации, которая подготовлена к сегодняшнему занятию, и поэтому просьба воспользоваться этой презентацией, чтобы своими глазками вчитаться, вдуматься в содержание. И, конечно, убедительная просьба, материал очень сложный. Если раньше общефилософские, религиозные представления, как бы сказать, апеллировали к вашим общим понятиям, вашему общему уровню образования, то сейчас востребованы более специальные предметные знания. Не у всех они, естественно, есть и не обязаны быть, но вот в рамках нашего курса просьба как бы обчитать, обсмотреть, вдуматься, пропустить, продумать некоторые базовые понятия, да, потому что без этих специальных представлений очень сложно потом будет ориентироваться во всем содержании. Тем, кто, как сказать, биологам, геологам, здесь, я надеюсь, никаких проблем не возникнет, у остальных просьба все-таки вдуматься, вчитаться, найти дополнительные источники или в литературе, приложенной к курсу, что за этим скрывается. Итак, первое из вот в этом ряду понятий – это биосфера, да, которая, собственно говоря, от греческого «биос» – жизнь и «сфера» – сфера – шар. То есть это геологическая оболочка Земли, заселенная живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности, а также совокупность ее свойств как планеты, ее, в смысле, биосферы, да, как планеты, как оболочки, где создаются условия для развития биологических систем, то есть глобальная экосистема планеты Земля. Понятие биосферы ввел в геологию австрийский ученый Эдуард Зюсс в 1875 году в книге «Лик Земли». Кстати, именно ему принадлежат и гипотезы о существовании суперконтинента Гондваны и океана Тетис. Кому интересно, можете нырнуть, почитать. Я думаю, это действительно будет уместно. Вот Зюсс классифицировал оболочки Земли, их они разные, их несколько, да? Он выделил в них ту область, где существует жизнь. Или более корректно, я бы так сказал, вот следуя логике Вернадского, который предпочитал говорить не о жизни, а о явлениях жизни, о проявлениях жизни. Вот он выделил, Зюс выделил ту область, в которой проявляется область явлений жизни на планете, да, или в которой проявляются процессы жизни. Вот эту оболочку, которая охватывает пространство верхних слоев атмосферы, верхних слоев литосферы, вспоминайте, что такое литосфера, да, всю гидросферу и нижние слои атмосферы. Он и назвал биосферой. Она вот такая получается композитная составляющая, да, захватывающая разные фрагменты уже известных геологических оболочек, литосферы, гидросферы, атмосферы. Вот, и она, как бы сказать, соединяет, синтезирует в себе. Вот, таким образом, биосфера – это особая оболочка Земли, которая в своем генезисе, происхождении, да, и функционировании, и развитии связана именно с живым веществом планеты. Что такое живое вещество? Вот это специальный термин, которым обозначается, это тоже одно из базовых понятий, живое вещество, этим термином обозначается вся совокупность живых организмов планеты, включая все ее виды. Приведу определение Вернадского. Я буду называть живым веществом совокупность живых организмов, выраженную в весе, в химическом составе, в мерах энергии и в характере пространства. Живое вещество есть самая мощная геологическая сила, растущая с ходом времени. Вот это определение Вернадского. Обратите внимание на его формулировку. Характер пространства. Это вот коррелирует с понятием биосферы как оболочки. Да? Характер пространства, занятого жизнью, или в котором проявляется жизнь, это не геометрическое, такое абстрактное математическое пространство, а особым образом определенное процессами жизнедеятельности. Это как бы особый класс пространства. Точнее, так лучше сказать, это особое состояние пространства-времени, отвечающего жизни или явлением жизни. Как к такому пониманию, к таким формулировкам пришел Вернадский сам? Его в свое время поразила одна статья, опубликованная в журнале Nature, в которой описывался достаточно известный, и ныне, кстати сказать, в этом вот году или в минувшем, он тоже попал в поле зрения средств массовой информации, да, описывался достаточно известный, регулярный природный факт, который английский натуралист Карутерс наблюдал в 1889 году. А именно, он наблюдал миграцию саранчи с берегов Северной Африки в Аравию через Красное море. Действительно, буквально несколько месяцев назад, даже сейчас еще можно в интернете найти вот эту вот миграцию саранчи, тучи саранчи и попытка борьбы с ними. По-моему, это была Северная Африка как раз. Вот он наблюдал как раз миграцию саранчи с берегов Северной Африки в Аравию через Красное море. Это были настоящие тучи саранчи, закрывавшие собой небо и на целый день затмившие солнце. Площадь одной из туч, причем не самой большой, которые проносились в течение целого дня, а это было 25 ноября 1889 года, она, вот эта туча, не самая большая, по видимым размерам и по оценкам Карутерса, составляла почти 6000 квадратных километров. А ее вес был вычислен равным примерно 44 миллионам тонн. Вернадский, как минералог, он сопоставил эти данные с количеством всей меди, цинка, свинца, изготовленных человечеством в течение целого столетия. И эта величина у него получилась примерно равной 48 миллионам тонн. То есть вот смотрите, 100 лет человечество изготавливало некоторые, значит, виды, да, медь, цинк и свинец 48 миллионов. А здесь одна из небольших, не самых больших туч 44 миллиона тонн. Совершенно сопоставимые объемы и веса. И вот какие выводы по поводу этих фактов он сделал, Вернадский. Эта туча саранчи, выраженная в химических элементах и в метрических тоннах, может считаться аналогичной горной породе, или вернее движущейся горной породе, одаренной свободной энергией. Перед лицом разнообразия и чрезвычайного величия живой природы, имеется в виду вся природа, да? Вот эта туча саранчи – незначительный и мимолетный факт. Существуют явления бесконечно более грандиозные и мощные. Постройки кораллов известковых водорослей, непрерывные на тысячах квадратных километров, живые пленки планктона океана, плавающие водоросли Саргассова моря, тайга Западной Сибири или Гилея Тропической Африки, вот все эти вещи, явления представляют такие примеры. Это все единичные факты среди множества других явлений такого же порядка. Подобные массы живой материи вполне могут быть приравнены многим горным породам. Такая вот минералогическая аналогия у Вернадского возникла. И это одна из иллюстраций, что из себя представляет живое вещество. Ну и еще несколько важных понятий. Я надеюсь, что они у вас на слуху и интуитивно, а кто-то и вполне профессионально уже ими владеет. Биогенное вещество – это вещество, созданное и переработанное жизнью. Например, каменные угли, нефть, известняки, битумы. Вот то, что мы сейчас добываем нефть, да, это фактически то, что жизнь в свое время переработала. Да? Каменный уголь – это ведь деревья, как бы подвергшиеся, да, переработке, превратившиеся в уголь. А деревья – это, как бы сказать, часть разнообразия биосферы. Другое важное понятие – костное вещество. Костное, не костное, а костное, а слово «костный». Это вещество, в образовании которого жизнь не участвует. То есть это, собственно, горные породы, газы, минералы. Вот живое вещество и костное вещество – это как бы два полюса природной организованности биосферы. Да? На одном полюсе живое, на другой – костное. И, кстати сказать, Вернадский писал, что переходов между, грань между ними непереходимая. Мы не видим, чтобы, значит, костное вещество как бы вот вдруг оживало, становилось живым. Ну вот есть такие вот биогенное вещество и по аналогии, как бы сказать, есть биокостное вещество. На самом деле оно композитное, но это не значит, что там идет, как бы сказать, переходы туда-сюда. Биокостное вещество – это вещество, которое создается одновременно и живыми организмами, и костными процессами. То есть это природная вода, кора, выветривание, тропосфера и так далее. Они тоже вот такой, как бы сказать, продукт обоюдного влияния, действия и костного вещества, и живого вещества. Биомасса – еще одно понятие. Это общее количество живого вещества, которое выражается в весовых единицах центнера на гектар и энергоемкости в калориях. Прирост биомассы свидетельствует о накоплении энергии в биоценозе. Я еще раз повторяю, что, во-первых, все это представлено в рамках и в форме презентации. Во-вторых, для вас, надеюсь, не составит труда залезть в какие-то дополнительные источники, проработать хотя бы на уровне такого объемного, но целостного представления, что скрывается за тем или иным термином. Да? Вот еще один такой биогеоценоз. Очень, как бы сказать, такой эффективный термин, который используется в рамках, допустим, экологического мышления, в рамках экологических концепций и так далее. Биогеоценоз – это вот био понятно, гео – это земля, ценоз – это общий. Да? Я имею в виду греческие такие основы этого термина трехкомпонентного. Это система, включающая сообщество живых организмов, разных организмов, да? Но в единое сообщество. И тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории. И они связаны между собой круговоротом вещества и потоком энергии. Такая природная экосистема. Она представляет собой устойчивую, саморегулирующуюся экологическую систему, в которой органические компоненты, то есть животные, растения, неразрывно связаны с неорганическими. Вода, почва и так далее. То есть это некоторая целостность. Она обладает определенной автономностью, да, то есть не совсем корректно говорить, относительно действительно автономная система, да, в рамках которой осуществляется целостность вот такая, значит, живого и костного вещества и в их тесном взаимодействии. Понятие, которое ввел Вернадский, автотрофность, автотрофные организмы. Это организмы, независимые в своем питании от других организмов, использующие неорганические вещества непосредственно, минуя какие-то промежуточные звенья, цепи, да, в виде, допустим, выращиваемых злаков и так далее, и так далее. Да. Вот автотрофность – это одна из таких действительно оригинальных, смелых идей, которые Вернадский прорабатывал научно. Да. Вот автотрофность – это действительно смелая гипотеза, и она прямо коррелирует с Федоровской идеей полноорганности, с идеей становления полноорганного, то есть органически полиморфного существа, независимо в своем питании, а дальше и глубже, если то и в своем существовании, жизни, независимо от каких-то внешних факторов, в частности от органических соединений, которые человек использует в качестве питания. Да? Мы же не можем питаться, как эта великая идея, обратить камни в хлебы. Она до сих пор остается великой идеей. Но мы не можем это позволить себе. Мы, мы выращиваем пищу, по сути говоря, на полях, в животноводческих фермах и так далее, и так далее. Вот автотрофность позволяет и ставит задачу непосредственно питания человеком. Сначала в социальной форме, но об этом будем говорить, потом непосредственно питание, непосредственно минуя какие-то промежуточные этапы, звенья и так далее. Это автотрофный организм. А гетеротрофные организмы, гетеро это разнородный, да, это организмы, использующие органические вещества, созданные другими организмами. Сразу же наперед можно дать и краткое, пока еще полуформальное определение ноосферы, ключевого понятия, которое будет очень активно использоваться в дальнейшем изложении научных представлений в рамках русской космософии, да, собственно говоря, это есть некоторый аналог, некоторый такой, научная параллель учения Федора, да, и мы будем им пользоваться, постепенно наполняя, давая различные, содержательные аспекты и так далее, и так далее. Ноосфера, опять же, греческая этимология слова – это «нос», «нус» – «разум», «сфера», «шар» – дословно, значит, означает «сфера разума». Но сразу предупрежу, что толкуемо сугубо материалистически. Это не какая-то там аура, да, чистая мысль, а это сфера разума, но все-таки это такое научно-предметное материалистическое понимание. Это сфера взаимодействия, коэволюции, то есть совместной эволюции общества и природы. А сфера, в границах которой разумная человеческая деятельность, культура, становится определяющим фактором развития, то есть геологической силой, меняющей лик планеты, развития всей целостности геологической оболочки Земли. Ноосфера – это геологически новая, высшая стадия эволюции биосферы и планеты в целом. Ее становление обусловлено проявлением в земной коре особого рода культурной биогеохимической энергии, связанной именно с явлениями мышления. Вот тут уже как бы прозвучало принципиальное как бы ядро, такое ядро представления о ноосфере. Культурная биогеохимическая энергия связана с явлениями мышления, с явлениями сознания. И второе, культура в этом аспекте выявляется как мощный геологический фактор эволюции планеты.